Сегодня у меня тема «Покаяние Давида». Но прежде чем мы займемся этим вопросом покаяния у Давида, вспомним, братья и сестры дорогие, то, что мы уже слышали об этом печальнейшем событие в жизни царя и псалмопевца Давида. Мы не останавливались подробно на его основном грехе. Это и не нужно было, потому что все мы знакомы с его падением, с его грехом. Но, как мы видели, основной грех Давида породил целый ряд других грехов у него. Вы знаете, что сейчас так много говорят и пишут о так называемой цепной реакции. Что это такое значит? Это значит, что может произойти взрыв, основной, так сказать, первый, а за ним последовать целый ряд других взрывов. Это называется цепной реакцией. Вот представьте себе, братья и сестры, что грех, каждый грех, обладает такой цепной реакцией. За одним грехом следуют еще и другие. И вот и у Давида основной грех облепили, если можно так выразиться, другие грехи. За одним падением последовал целый ряд других падений. Но Давид старался оправдать себя во всех этих грехах. И поэтому молчал, и пред Богом молчал, и пред людьми. И вот мы потом увидели, как пришел посланный Богом к нему пророк Нафан и обличил его. Обличил его в его грехе. Нажал на его гнойник. Но ведь и после обличения Давид мог бы еще молчать. Правда, братья и сестры? И мы правильно отметили в нашей прошлой беседе, что нам дан великий обличитель Господом в виде этого божественного слова. Вот небесный Нафан, который через эту книгу говорит нам о наших грехах, о наших черных пятнах, больших и малых, о наших падениях. Но разве после прочтения мест Писания, которые нас обличили, или после выслушивания проповеди, которая нас обличила на основании Слова Божия, разве всегда следовало наше покаяние, братья и сестры? Или оставление того греха, в котором Слово Божие нас обличило? Ничуть не бывало. Много мы слышим, но покаяния мало. И вот это нам надо осознать. А вот сегодня у нас тема «Покаяние Давида». И мы прочтем из второй книги Царств, 12 главы, стих 13. Вторая книга Царств, 12 глава, стих 13. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом». Слышите, братья и сестры, какие слова вышли из уст молчавшего целый год, можно так сказать, целый год Давида. Молчание Давида кончилось. И вот мы слышим из его уст открытое признание в том, что он согрешил. Согрешил пред Богом. Возможно, найдется немалое число людей, в том числе и здесь, в нашем молитвенном доме, которые, читая Слово Божие и дойдя вот до этих слов Давида, скажут, какое сухое признание своей великой вины. Сухое признание. Да и трафаретное признание, поскольку почти все грешники говорят: мы согрешили, мы согрешили, мы грешны пред Богом. И можно так сказать, может быть, и об этом коротком признании Давида. Согрешил я пред Господом. Назвать его и сухим, и трафаретным. А некоторым, которые любят подолгу молиться, есть такие братья и сестры, которые любят подолгу молиться, признание Давида может показаться очень уж коротким, уж очень коротким. Грех такой большой, падение такое глубокое, да еще, как мы сегодня слышим, не одно, а целая цепная реакция получилась у него. Падение за падением. А молитва-то какая короткая. Ну что ж это за покаяние? Так могут рассуждать читающие Библию. Но вот Христос приводит молитву. Молитву мытаря в храме. И посмотрите, дорогие мои братья и сестры, какая она короткая. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Смотрите, это уже сам Христос приводит нам этого грешника в пример. И приводит его слова покаяния. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И что же Христос говорит об этом мытаре, который так коротко помолился и как будто помолился тоже трафаретными, избитыми словами. Христос говорит о нем: сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой. Дорогие мои братья и сестры, мытарь, оказывается, после такой короткой молитвы пошел оправданным. Так Христос говорит. Покаяние заключается не в длинных молитвах. Слушайте, братья и сестры. Кто думал, что чем длиннее молитва, тем, значит, глубже покаяние. Пусть эти братья и сестры знают, что на основании слов Христа можно говорить, что покаяние отнюдь не заключается в длинных молитвах. Покаяние не заключается и в красивых словах, братья и сестры. А в чем же? В рыдании сердца. Вот, братья и сестры дорогие, в чем суть истинного покаяния пред Богом. В рыдании сердца. Я это выражение несколько раз сегодня употреблю, потому что оно мне лично особенно показывает, в чем сущность покаяния, в рыдании сердца. Если сердце рыдает о соделанном грехе, то какое значение имеют тогда слова, длинные они или короткие? Братья и сестры, Бог смотрит на сердце. Не на уста наши, а на сердце, в глубину нашего сердца. Вот Господь увидел в сердце Давида это сокрушение. Услышал Господь его рыдание, когда он произносил эти короткие и кажущиеся сухими слова признания в своем грехе. Нафан, который рядом стоял, как человек, мог, может быть, не слышать этого рыдания в сердце Давида. Но Бог на престоле своем в небесах слышал его. В коротких словах признания Давидом своего греха содержится великое поучение для всех кающихся в своих грехах людей. Может быть, сегодня в нашем собрании присутствуют дети Божьи, которые упали, согрешили пред своим Господом. Их тяготит это падение, тяготит этот грех. И они хотят покаяться пред Господом. Так вот, очень важно этим братьям и сестрам, кающимся в своих грехах, увидеть великое поучение в покаянии Давида. В чем это поучение для всех нас заключается? Во-первых, в том, что Давид употребил маленькое словечко, но чрезвычайно в данном случае ценное. Это словечко «Я согрешил я пред Господом». Только что Давид возмущался грехом человека, который отнял единственную овцу у бедняка. Он готов был тут же казнить его. Достоин он смерти, который проявил такую жестокость, сказал Давид. А теперь, увидев себя в ужасной пропасти греха, он казнит только себя, братья и сестры, казнит себя. Я согрешил пред Господом. Он не видит вокруг себя в этот момент никого, на кого он мог бы указать, как на пособника своего падения, и сказать Господу: вот он виновен в моем падении, или вот она виновна в моем падении. Он не видит никого, на кого он мог бы указать, как на вот дернувшего его пучину греха. Он не ищет виновника в своем грехе, братья и сестры. И истинно кающийся человек не будет искать виновника в своем грехе и не будет на кого-то указывать и говорить: вот кто виноват в моем грехе. Тогда это уже не будет покаянием. Истинным покаянием не будет. Давид, подобно мытарю притчи Христа, только себя бьет в грудь, только самого себя, больше никого. И в этом великий урок для всех соделавших тот или другой грех. Видеть только свой собственный грех, ничем его не оправдывая. А второе поучение в этом покаянии Давида заключается в том, что он видит прежде всего Господа, против которого он согрешил. Он видит прежде всего лицо своего Господа. И мы должны, братья и сестры, знать, что всякий грех без исключения, большой он или малый, является грехом против Господа. Давид смотрит в лицо своего Господа, в глаза его, в очи его божественные, и прочитал в этих очах Божьих печаль божественную о его падении. И вот он говорит: согрешил я пред Господом. Вспомним, что сказал искушаемый юноша Иосиф, искушаемый. Мы эту историю тоже с вами знаем. Что же он сказал? Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Пред Богом. Людей, свидетелей, там могло не быть, на том месте, где находился Иосиф. Грех можно было бы сделать так, что никто бы об этом не узнал. Но Иосиф видит Господа, незримого для физических очей, но зримого для очей сердца. Видит Господа и говорит: как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом, всевидящим Богом. Вот именно эту важную истину осознал Давид, что он согрешил прежде всего пред Богом. Пусть люди не будут знать об этом. Это его больше не утешает. Раньше утешало, раньше как бы ободряло его, теперь не утешает больше, нет. Он видит Господа, очи его на него, на его грех направленный. Конечно, грех Давида имел большой диапазон, размах большой имел. Он, Давид, согрешил и пред Урией, мужем Версавии, и пред самой Версавией согрешил Давид, и пред своей семьей он согрешил, братья и сестры. Он согрешил пред своим народом, царем которого был, и подал ему дурной пример. И, наконец, Давид согрешил пред всем человечеством, заставив говорить о его грехе веками, веками, братья и сестры. Тысячи лет прошли после его глубокого падения. А вот все снова и снова на церковных кафедрах поднимается вопрос о его падении, о его грехе. Богословы и проповедники, и беседующие между собой дети Божьи, все снова и снова обращают свое внимание на грех Давида. Он заставил веками человечество говорить о его грехе. Но осознавая такой широкий объем своего греха, Давид все же молчал, и сердце его не рыдало. До каких пор не рыдало, братья и сестры? До тех пор, пока он не заглянул в очи своего Бога, повторяю, пока он не заглянул в очи своего Бога и не увидел в них божественной печали о его падении. И тут мы должны с вами вспомнить падение тоже большого праведника, апостола Петра, сердце которого тоже зарыдало, зарыдало его сердце. А когда? Когда его взор встретился со взором кого? Христа. И когда Петр в этом взоре Христа прочитал печаль о его падении, тогда Петр зарыдал, сердце его зарыдало. Если мы хотим услышать рыдание сердца Давида, мы должны прислушаться к словам 50-го псалма. И мы сейчас это сделаем. Прислушаемся к словам этого псалма, где Давид говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои». Он не об одном беззаконии говорит, не об одном грехе. Вот тут цепная реакция. «Изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я». Смотрите, какие слова, какое рыдание сердца пред Господом. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Вот рыдание сердца Давида. Посмотрите, братья и сестры дорогие, тут уже не несколько слов только, как он пред Нафаном сказал. Этот псалом он написал немножко позднее, после этой встречи с Нафаном, после его обличения. И тут уже он свое плачущее сердце излил. Такое вот глубокое покаяние мы видим у впавшего в великий грех Давида. И глубоким оно было именно потому, что Давид глубоко заглянул в очи своего Господа, без чего нельзя увидеть всю глубину своего падения. Пока, брат мой, сестра моя, ты не заглянешь в очи твоего Спасителя Иисуса Христа как это Петр сделал, отрекшийся у костра. Ты не заплачешь о твоем согрешении. Давид был виновен. И, конечно, прежде всего пред Богом. Правильно он говорит, согрешил я пред Господом. И хорошо, что он это глубоко осознал. Но он был виновен и пред людьми, братья и сестры. И пред людьми он был виновен. И прежде всего пред Урией. Больше всего пред ним он был виновен. Закхей, этот маленький человек, на смоковницу влезший, которому Христос в дом пришел и спасение ему принес. Закхей имел возможность исправить зло, которое он людям причинил. Не будем говорить, какие могли быть обиды, которые Закхей причинил людям, но он вот их осознал. И говорит Христу: Господи, если я кого чем обидел, воздам вчетверо. Увы, Давид не мог сказать таких слов, не мог сказать. Почему? Потому что человек, против которого он особенно согрешил, Урия уже был в могиле, братья и сестры. Правда, у Версавии он мог просить прощения, но его должно было тяготить сознание, что он не может испросить прощения у того, кому он причинил столько зла. У Урии не может испросить прощения. Мы с вами должны помнить всегда, что истинное покаяние связано с сознанием своего греха прежде всего пред Богом, но покаяние связано с сознанием своей вины пред людьми, против которых мы согрешили, братья и сестры. Многие хотят пред Господом покаяться, а пред человеком, кому зло причинили, никак не хотят этого шага сделать. И стыдно, и думают, что это ему пользы не принесет. И так, с Господом как будто примирившись, тут вот носит вину в сердце своем пред человеком, против которого согрешили. Но важно и спросить прощения не только у Господа, братья и сестры, но и у человека, против которого мы согрешили, пока он жив. Кто этот человек, брат, сестра, пред которым ты себя чувствуешь виновным? Исправь зло, которое ты ему сделал. Может быть, он скоро закроет глаза и уйдет, как Урия, в могилу, а ты будешь горько плакать, что с ним не уладил своего дела, дела примирения. Пока можно услышать из уст обиженного нами человека дорогое слово «прощаю», давайте, братья и сестры, мириться с этими людьми. Не только с Богом, но и с человеком. Давид этого слова «прощаю» уже никогда не услышал из уст Урии. Давид мог радоваться прощению, полученным от Господа, но он не мог радоваться о прощении, полученном от обиженного им человека. Теперь мы с вами, братья и сестры, займемся нашим собственным сердцем. Знаем ли мы, что значит рыдание виновного пред Господом сердца нашего? Знакомы ли мы с этим рыданием нашего сердца? Мы слышали рыдание виновного сердца Давида, и мы слышали рыдание виновного сердца апостола Петра, так постыдно отрекшегося от своего Господа. Мы хорошо сделаем, если прислушаемся еще к рыданию одного виновного сердца, сердца блудного сына. Его рыдание тоже мы слышим, братья и сестры. Блудный сын произносит слова кающегося Давида. Смысл его слов такой же, как у Давида. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». В час покаяния мы должны видеть только Господа. Снова и снова хочется эту драгоценную истину положить всем нам на сердце. Мы должны видеть Господа пред собою, Господа, опечаленного нашим грехом. Ни малейшего оправдания нашего греха, ни малейшего обвинения кого бы то ни было в нашем грехе. Вот что нужно для искреннего и глубокого покаяния. А еще что? А еще что? Сокрушение сердца, сокрушение сердца. Именно о сокрушенном сердце говорит кающийся Давид в Псалме 50, из которого мы уже прочитали. «Жертвы ты не желаешь, — говорит Давид, — я дал бы ее». Смотрите, если бы нужно было жертву принести, он это сделал бы. «Всесожжению не благоволишь, — говорит он Господу. — Жертва Богу — дух сокрушенный». Вот какая жертва нужна Господу от согрешившего. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». В этих словах Давида речь идет именно о рыдающем сердце. Выражение, которое мы уже столько раз сегодня здесь употребили, чтобы уяснить, что значит сокрушение сердца, что значит сокрушенное сердце и в чем заключается истинное покаяние. Сокрушение сердца – это именно рыдание сердца о грехе, который нами совершен. Покаяние без сокрушения сердца, без этого рыдания сердца не будет истинным покаянием. Оно будет покаянием только на словах. Только на словах. И вот примером такого неистинного покаяния, покаяние только на словах, является, знаете, чье покаяние? Покаяние Саула, другого царя израильского народа, до Давида царствовавшего. Прочтем первую книгу Царств, 15 глава, с 24 по 26 стихи. «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа». Как будто такие же слова, как и у Давида. В точности такие же слова, говорит царь Саул Самуилу. «Согрешил я, ибо преступил повеление Господа». А дальше что он говорит? «Но я боялся народа и послушал голоса их». То есть Саул словам покаяния тут же прибавляет слова оправдания своего греха. «Я согрешил пред Господом». Но вот причина, почему я согрешил. «Я боялся народа». И вот послушал голоса его. Вот это уже покаяние неистинное. Покаяние с оправданием своего греха. И что же говорит Самуил Саулу в ответ на такое его покаяние? Покаяние без рыдания сердца его. Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Смотрите, дорогие мои, Давид тяжко согрешил, низко упал. Цепная реакция греха, ряд грехов вместе с основным. И остался царем, потому что он принес покаяние сокрушенным сердцем, потому что при покаянии его сердце рыдало, и Господь это рыдание видел, то есть глубокое сокрушение. А Саул не остался царем, дорогие мои, потому что его сердце не рыдало, хотя слова такие же, признание своего греха, как и у Давида. Это были только слова. А вот возьмем тяжко согрешившего апостола Петра. Мы не найдем его слов покаяния, братья и сестры. Представьте себе, может быть, вы об этом никогда не думали. Слов покаяния, вышедших из уст апостола Петра, нигде в Писании мы не найдем. Он написал два послания, первое и второе свое послание. Прочитайте их внимательно, от первого слова до последнего. Нет ни в том, ни в другом послании признание на словах своего греха. Нигде он не говорит о своем постыдном отречении у костра во дворе первосвященника. О рыдании его сердца в Слове Божьем сказано очень ясно. Слов его покаяния нигде не приведено. Почему Дух Святой не нашел нужным их привести? Хотя они, конечно, были, братья и сестры. А вот о рыдании его сердца в Слове Божьем сказано очень ясно. И вышить вон плакал горько. Евангелие Матфея, 26 глава, 75 стих. Петр вышит вон из этого двора первосвященникова, плакал горько, рыдал. Вот что нужно нашему Господу Иисусу Христу, мои дорогие братья и сестры. Вот что драгоценно в его очах. Вот о чем радуются ангелы на небесах. Это плачущее сердце согрешившего. Чада Божьего, плачущее сердце. Не в словах повторяю дело, не в длинных или коротких, красивых или некрасивых, сочных или сухих, не в этом дело, братья и сестры. Вот мы сегодня видели, что можно одни и те же слова покаяния употреблять, и все-таки они могут быть непринятыми Господом, если при этом не рыдает, не плачет о согрешении, о грехе сердца согрешившего. Видит ли Христос эти благословенные слезы у детей своих, которые, может быть, впали в тот или другой грех, которые в молитве говорят: «Прости, Господи, мы согрешили». Но видит ли он слезы, слышит ли он рыдание сердца этих согрешивших детей Господних? Или он слышит только сухое Саулово, именно Саулово, признание в своих грехах? Это очень серьезный вопрос для всех его согрешающих детей, дорогие мои братья и сестры. Итак, заглянем в свое сердце. Если оно пред Господом виновно в том или другом грехе, вопрос весь заключается в том, плачет ли наше сердце о соделанном грехе, или там, как у высохшего колодца, ни капельки слез нет. Если это так, то никакие слова покаяния не помогут. Брат мой, сестра моя, нужны слезы сердца, сокрушение сердца, рыдание сердца. Да даст нам Господь вот такое сердце всегда, когда мы впадаем в прегрешение пред Господом. Аминь.